Добро пожаловать! Наш сегодняшний курс говорит об relationships, отношениях. И я сразу должен вам сделать одно вступление, сделать одно предупреждение. В мире вокруг нас, когда мы говорим об отношениях, relationships, люди постоянно автоматически думают, что мы говорим об отношениях между мужем и женой. И это потому, я полагаю, что в западном мире настолько все время акцентируются и превозносятся любовные отношения, что люди уже забыли у всех остальных. И кроме этого, также люди в зрелом возрасте проводят практически всю свою жизнь в отношениях со своими супругами. И поэтому это то, на чем люди, как правило, фокусируются и акцентируются. Этот курс посвящен отношениям между людьми в целом. И отношения между людьми бывают самые разные. Мы будем говорить об отношениях между супругами, между родителями и детьми, между друзьями, между более дальними родственниками, между соседями, между сотрудниками по работе. И мы будем говорить о более легких типах отношений и более сложных также. Как я вам уже говорил, есть замечательное название книги. Книгу я не читал, я про книгу ничего не могу сказать, но название очень хорошее. Why do bad relatives happen to good people? Почему плохие родственники случаются у хороших людей? И будем говорить о таких отношениях тоже. Итак, в самом начале пятикнижия, мы уже начнем тогда с самого начала. Вы знаете, что к психиатру пришел пациент, и психиатр спрашивает его: ну, расскажите мне вашу историю. Тот говорит: с чего начать? Он говорит: начните с самого начала. Он говорит: хорошо, в начале я сотворил небо и землю. Так вот, если мы уже начинаем сначала, давайте начинать с самого начала пятикнижия. Что же я такое натворил в самом начале? В самом начале пятикнижия говорится, что все животные, птицы, рыбы, насекомые были сотворены в больших группах. Сказано, Бог сотворил птицы, Бог сотворил животные. Не было ни одного типа животных, которые появились бы в единственном числе. Слонов стало сразу много. Насекомых тоже. Комаров тоже стало сразу много, по-моему, слишком много. Но человек был сотворен один. И сказано, что это было сделано для того, чтобы подчеркнуть важность человека. И, кстати говоря, именно поэтому в Талмуде говорится, что тот, кто спасает одного человека, как будто спасает весь мир. Потому что изначально человек был сотворен один, в единственном числе. Человек один – это самое важное. Но после этого сразу, что Бог говорит – нехорошо человеку быть одному, и поэтому он создает мужчину и женщину, создает двоих, Адама и Хава, из одного человека. Вроде бы это в первую очередь говорит нам, что так появились муж и жена, мужчина и женщина. Но самая первая часть этой фразы, до запятой, тоже сама по себе имеет смысл. Сказано, нехорошо человеку быть одному. Давайте поставим точку здесь вместо запятой. Человек должен быть в обществе. И очень часто люди говорят, ну, есть интроверты, есть экстраверты, есть те, которые любят компании, а есть те, которые любят просто сидеть в углу, и им так хорошо. На самом деле мы знаем, и с практической точки зрения, и с психологической точки зрения, что это не так. Даже интровертам нужны компании, нужны друзья. Может быть, им нужно меньше друзей по количеству. Может быть, им нужен другой тип людей. Но каждому человеку нужна среда общения. Рамбам поэтому пишет, что человек всегда это социальное существо, поэтому в иудаизме такой большой акцент делается на общину. Евреи должны жить в общине. Если еврей оказался на необитаемом острове, как Робинзон Крузо, Он, конечно, может выжить как еврей, если у него там есть все, что ему нужно для еврейской жизни, и он умеет сам обеспечивать для себя еврейскую жизнь. Но будет целый ряд заповедей, которые он просто не сможет выполнять. И всегда мы говорим, насколько важно жить в общине. Поэтому, когда человек становится, скажем, соблюдающим, он живет в месте, где нет большой еврейской общины, он после этого, как правило, переезжает в места, где есть большая еврейская община. Сюда, в Балтимор, у нас здесь, слава богу, большая еврейская община. Сюда часто приезжают люди из отдаленных мест. Почему? Потому что они начали жить по еврейским законам, и они понимают, что где-то в Монтане или посреди Айдахо еврею жить, как полагается, очень тяжело. Нам нужна община. Нам постоянно нужна община. И поэтому мы будем говорить сейчас прежде всего об отношениях с нашими знакомыми, друзьями, нашими социальными связями. И первый класс, который мы будем с вами сегодня слушать, это класс, который посвящен вопросу empathy. Это чаще всего переводится как сочувствие. Но это не совсем сочувствие, потому что по-английски есть sympathy и есть empathy. Сопереживание, я думаю, это лучший перевод. В Пятикнижии говорится, нехорошо человеку быть одному, и поэтому тут же появилась жена, и потом появились дети. И мы сейчас будем говорить о том, что нам может помочь в отношениях между нами и другими людьми. И это самое важное. Почему? Потому что люди, как правило, считают, что их социальный круг – то, где они оказались. Очень часто люди говорят, ну, я просто оказался в таком-то городе или в таком-то районе, я работаю в таком-то месте, и там у меня завелись такие-то друзья, и я оказался в таком-то кругу. Интересно, что раввай Джонатан Сакс рассказывает, что когда он был совсем молодым, он вырос в еврейской традиционной семье, но было время, когда он был в университете, его интерес в иудаизме был, скажем так, на очень низком уровне. Он учился в Cambridge University на факультете философии и получал свое PhD там, и о еврействе много не думал. Но у него были жизненные вопросы, которые его беспокоили, и он, будучи в Америке с визитом, решил зайти к разным известным мыслителям для того, чтобы получить от них ответы на эти вопросы. И он говорил с разными людьми, не обязательно евреями, и кто-то посоветовал ему зайти к Любавичскому Рэбе. И он шел по Eastern Parkway в Бруклине в 2 часа ночи и вдруг видит, что, по-моему, он находится в районе Краун-Хайтса, и вдруг замечает, что действительно здесь 770 недалеко, он решает завернуть. Заходит в 770, там никого нет, это было 2 часа ночи, и вдруг он видит там одна комната, в которой горит свет. Он открывает дверь, там сидит пожилой мужчина, он у него спрашивает, я хочу поговорить с Любавичским Рэбе. Тот говорит, ну заходи. Они проговорили более 2 часов, и Джонатан Сакс задавал Рэбе много вопросов на самые разные философские темы, и Рэбе на них отвечал. Но когда Джонатан Сакс закончил свои вопросы, Рэбе сказал, окей, замечательно, я надеюсь, что я ответил на все твои вопросы, но теперь у меня есть к вам вопросы. К этому он был не готов. Он думал, что он будет только задавать вопросы. И Рэбе его спрашивает, что вы делаете для еврейской жизни в Cambridge University? Джонатан Сакс был британским воспитанным мальчиком. Ему нужно было как-то культурно выйти из сложившейся ситуации. Он никак не был заинтересован в еврейской жизни. Рэбби говорит ему, что вы в Cambridge University и выросли в традиционной семье, вы получили еврейское образование. На вас лежит ответственность, чтобы как-то помогать еврейской жизни в Cambridge University. Сколько там таких людей, как вы, которые хотя бы какое-то еврейское образование имеют? Джонатан Сакс пытается ему ответить и говорит, Ребе, the situation that I am in ситуация, в которой я сейчас оказался, Рев его перебивает и говорит, еврей никогда не оказывается в ситуации. Он создает свою ситуацию. Рев даже не дал ему закончить свой ответ. Мы не оказываемся в ситуации, мы создаем ситуацию. Мы не оказываемся в каких-то отношениях с людьми. Мы создаем свой круг общения. И это очень важно. Очень важно, во-первых, создать круг общения, который ты хочешь, чтобы у тебя был, и создать правильный тон этого круга общения. Вполне вероятно, что вы и ваш сосед знаете одного и того же человека. Но вы можете их знать с разных сторон, потому что этот человек проявляет свою другую сторону, когда он общается с вами, по сравнению с тем, что он проявляет, когда он общается с вашим соседом. И поэтому то, какую сторону люди проявляют в общении с вами, тоже зависит от вас. И от нас, и от меня, от каждого из нас. И поэтому мы сейчас с вами обратим внимание на схему, которая была сделана психологом Джудит Сноу. Она говорила, что есть несколько кругов общения. То, что называется intimacy circle, то есть наша ближайшая семья. Потом есть наши друзья. Это те, с кем мы делимся своими чувствами, кто с нами делится своими чувствами. Потом есть то, что называется participation, люди, которые принимают участие в нашей жизни. Это, может быть, более отдаленные друзья, можем их назвать знакомые. А потом есть exchange, это люди, с которыми мы просто общаемся по нужде. Сотрудники. У меня нету никаких общих интересов с моим сотрудником, но по работе мы общаемся, потому что мы сидим в соседних кубиках или наши офисы прямо рядом друг с другом, поэтому мы с ним завели какие-то отношения. Но кроме этого у нас ничего общего нет. Мы общаемся по нужде. И теперь как раз Джудит Сноу подчеркивает то, что мы можем выбирать людей, в каком из этих кругов они будут находиться. Иными словами, если у меня есть сотрудник, то я могу его просто иметь в этом зелененьком круге с самого верху, и все. Но если я хочу, я могу его привести ближе ко мне, чтобы он был в синеньком кругу, а может быть, потом даже приведу его в белый. Или если у меня есть мой друг, который я считаю, он меня хорошо не влияет. Может быть, потому что у меня поднимается давление каждый раз, когда я его вижу. Может быть, потому что он меня постоянно зовет к себе домой, я прихожу к нему домой, и то, что у него происходит дома, лучше бы я вообще не видел. И по любым из этих причин, так я, может быть, до этого имел этого человека в своем белом кругу, я могу его оттолкнуть в чиненькую категорию. То есть, иными словами, от меня зависит, куда из этих категорий я кого ставлю. И даже есть люди, с которыми я общаюсь каждый день по работе. Но я могу оставлять человека в этом зелененьком, в желтеньком, зелененьком кругу, и мы даже с ним, кроме необходимых вещей по работе, общаться не будем. Это общая идея, о которой мы будем говорить на всех наших сегодняшних классах этой серии. И интересно, что в Мишне сказано: заведи себе учителя, сделай себе учителя. И это понятно, у каждого человека должен быть наставник, кем он советуется. И, кстати говоря, Любавичский Рэби об этом очень часто говорил. Рэби говорил, что у каждого человека должен быть наставник, с кем он советовался бы по семейным, жизненным, практическим вопросам. И Рэби говорил, что люди часто ищут наставника, который был бы каким-то великим, святым, возвышенным человеком. Рэби говорил, совсем не обязательно. Если это кто-то такой же, как ты, это уже хорошо. Почему? Рэби говорил, просто потому, что у него будет по сравнению с тобой одно преимущество. Ты в своих вопросах имеешь предвзятое мнение, потому что ты находишься внутри ситуации. Он будет давать тебе такое же мнение, которое у тебя было бы, если бы ты не был внутри ситуации, он будет смотреть извне. То, что у него нет предвзятого мнения, это уже великое дело. Потому что Рэби говорил, поэтому нужно иметь учителя, наставника, с кем ты советовался бы. Но, кроме этого, в Мишне есть еще продолжение. Сказано «кне леха хавер». Интересное выражение сказано «купи себе друга». Что значит «купи себе друга»? Секундочку, дайте я посмотрю, сколько у меня в кармане есть. Вот у меня. Смотрите, о, Смотрите, я богатый, у меня $40 есть. Я, наверное, могу купить себе хорошего друга за эти деньги, нет? Сказано, купите себе друга. Что означает купить себе друга? Как ты покупаешь себе друга? Завести друзей – это работа. Нужно заработать себе друзей. Нужно делать шаги, предпринимать конкретные меры для того, чтобы у тебя был определенный круг общения. Если ты видишь какого-то человека, с кем ты хочешь сблизиться, это твоя обязанность тогда начать с ним сближаться активно, подходить к нему, разговаривать, организовать свое расписание таким образом, чтобы ты смог с ним больше общаться, приглашая его к себе и так далее. Иными словами, мы не можем пассивно ждать, чтобы к нам вдруг свалились хорошие вокруг нас люди и был бы у нас тот круг общения, который мы себе хотим. Это очень важный фактор. Сейчас я хочу обратить ваше внимание на один из методов того, как мы зарабатываем себе друзей и как мы вообще можем с кем-то сблизиться. Это фраза, которую вы слышали наверняка много раз в своей жизни. Это фраза, которая является цитатой из Талмуда, но я, может быть, даже мог бы сказать, что это самая известная фраза из Талмуда. И люди, которые ее повторяют чаще всего, даже не знают, что это цитата из Талмуда. О чем я говорю? Это всем известная история о том, как нееврей как-то решил перейти в еврейство, и он решил прийти к раввину и узнать, как это сделать. Но этот нееврей был немножко нахальным парнем. Он подходит к известному раввину Талмуда Шамаю и говорит Шамаю: «Слушай, я хочу перейти в еврейство, научи меня всей Торе, но быстренько, не церемонься. Как это он сказал, научи меня всей Торе, пока я стою на одной ноге». Ну, сколько человек может простоять на одной ноге? Но это не очень короткое время. Акробатом этот мужик не был, так мне кажется. И он приходит к Шамаю и говорит: «Я хочу перейти в еврейство, ты меня научи всей Торе, пока я стою на одной ноге». Что Шамай делает? Шамай говорит: «А пошел-ка ты отсюда». Великий раввин Талмуда, к нему приходит кто-то, кто хочет, чтобы его обучили. Не еврей хочет, чтобы его обучили еврейству. Пока тот стоит на ноге, он что, смеется над Торой? Он ему сказал: «Уходи отсюда поскорее». И тот ушел. Что он делает? Он приходит к другому известному раввину Талмуда, который жил в ту же эпоху, Гилел. Говорит ему то же самое: «Научи меня всей Торе, пока я стою на одной ноге». И Гилел говорит ему фразу, которая стала известна во всем мире: «Не делай другим то, что ты не хочешь, чтобы делали тебе». А потом Гилел еще добавляет: «И это вся Тора!» А все остальное, что в Торе написано, это просто пояснение к этой фразе. Скажем так, если мы говорим о таланте выражаться кратко, Гилель победил всех ораторов. Вот скажите это раввинам, чтобы они так коротко выступали в синагогах. Никто не сможет. Раввин научил все Торе. Гилель говорит: «Не делай другому то, что не хочешь, чтобы делал тебя». Все остальное – это просто пояснение к этой фразе. Вся остальная фраза. Звучит очень красиво. Это в нееврейском мире даже стали называть как «золотое правило». Это то, что стало известно во всем мире как основное правило жизни человека. Но давайте задумаемся, как может быть, чтобы это было всей Торой? Мы знаем, что в Торе есть два типа заповедей, две категории законов. Законы, которые касаются общения между людьми, и законы, которые касаются моего общения со Всевышним. Общение между людьми – это «не обижай людей», «не воруй», «не убивай». Эту заповедь, я надеюсь, большинство из нас соблюдает. Да? Но в Торе есть еще другая категория заповедей, которые касаются нашего отношения с Богом. Зажигать в Хануку свечки, не есть в Йом-Кипур, кушать мацу в Пейсах, надевать тфилин, зажигать субботние свечки. Секундочку. Если Гилель хочет сказать, что ты должен не делать другим то, что не хочешь, чтобы делать тебе, Было бы понятно, если бы он сказал, это касается половины Торы. Та Тора, которая говорит об отношениях с другими людьми. Но Гиле говорит, это вся Тора. А как не делать другим того, что ты не хочешь делать тебе, касается зажигания субботних свечей или надевания тфилина? Как с этим связано? Я кушаю мацу у себя дома в Пейсах, никто меня не видит, я один сижу в комнате. Я никому ничего не делаю. Я сам кушаю мацу. Моему соседу от этого ни тепло, ни холодно. Странно. И что вы думаете, раввины задают именно эти вопросы? Это какая-то непонятная фраза. На это есть два ответа, которые даются в традиционных комментариях. Сказано, что когда говорится «не делай другому то, что не хочешь, чтобы делать тебе», другой не обязательно может быть человек. Другой имеется Всевышний в виду тоже. Иными словами, если бы ты дал кому-то жизнь, и дал ему все, что у него есть. А потом попросил бы его, знаешь что, в субботу не работать. Знаешь что, не кушай креветок. И он, после того, как он тебя получает и всю свою жизнь, и все то, что он тебя имеет и так далее, сидит перед твоим лицом и кушает креветки, тебе было бы неприятно. А, так вот, если ты не хочешь, чтобы так поступали с тобой, не поступай так с Богом. Это первый ответ. Есть второй ответ, что на самом деле... Гилель говорил ему не о всей Торе. Он говорил ему только о половине Торы. Почему? Потому что этот человек еще не перешел в еврейство. Пока еще. И соблюдение субботы или зажигание субботних свечей для него никакого смысла не имело. Поэтому Гилель просто пока это умолчал. Но оба этих ответа не совсем понятны. Потому что если бы Гилель имел в виду, как первое пояснение говорит, и человека, и Богу. Он бы сказал, не делай другим людям, и не делай Богу тоже то, что ты не хочешь, чтобы делать. Поступай с Богом так, как он, это какое-то закодированное выражение здесь. Мы с вами, изучая Талмуд, сегодня это, может быть, можем понять. Он говорит с парнем, который пришел, вообще ничего не знает. Он должен ему что-то более подробно разъяснить, это первое. Второе, Гилель-то говорит, что это вся Тора. То есть не может быть только половина Торы, которая касается этого нееврея, пока он еще не перешел в еврейство. Вот это вопрос, который мы с вами сегодня задаем. И сегодняшний класс в большинстве будет посвящен ответу на этот вопрос. Потому что ответ на этот вопрос будет очень важный для каждого из нас. До сих пор это было только прелюдия, правильно? Как вы уже от меня слышали, перед тем, как раввин выходит выступать, он говорит, перед моим выступлением я хочу сказать пару слов. Так вот, я сейчас говорил пару слов перед моим выступлением. Сказано, что у человека всегда есть две противоположные силы, которые тянут его в разные стороны. Если вы изучали хасидизм, если вы читали о Кабале, о дневнике, слышали о животной душе и божественной душе. И в многих еврейских источниках животная душа называется животной, она называется животным духом, а божественная душа называется человеческим духом. Что он человеческим духом? Это дух, который делает нас людьми. Это то, что нас отличает от обезьян. Когда в школе мы проходили, что человек – это просто очень сильно развитая обезьяна, отчасти это было правильно, потому что наша физическая сторона и есть просто хорошо развитая обезьяна. Я скажу честно, я, глядя на некоторых людей, начинаю верить в эволюцию, потому что я начинаю верить, что обезьяны произошли от людей. Это последующая стадия эволюции. Смотря на некоторых людей, мне кажется, что обезьяны – это более развитое существо. Но это только одна часть человека. У нас еще есть другая часть нас. Божественная душа – это то, что нас делает людьми. И сказано, что человеческий дух нас тянет наверх, а животный дух нас тянет вниз. Что это означает практически? Есть одна хасидская притча, которая звучит так, что можно подумать, что эти древние хасиды просто не знали математику. Сказано, что если у человека есть какая-то проблема, и человек испытывает сложности в своей жизни, что он должен делать? Он должен пойти поговорить об этом с другим евреем, со своим другом, членом своей общины, и вместе с ним пытаться преодолеть эту духовную сложность. Почему? Потому что сказано, что когда два еврея собираются. У каждого из них есть животная душа, есть божественная душа. Тогда божественные души их обоих будут вместе, рука об руку, и они вместе будут атаковать животную душу вот того человека, который испытывает эту трудность со своей животной душой, которую нужно преодолеть. То есть получается, что когда два человека встречаются, то животные души почему-то не принимаются в счет. Секундочку. Потому что если я с вами буду вместе сидеть, разговаривать, у нас будет между нами сколько будет? Две божественные души и две животные души. Так все равно до этого был 1:1, сейчас будет 2:2. Почему-то в этой притче математика не работает. Сказано, что две божественные души будут ковать одну животную. Так, а вторая животная, что с ней произошло? Что-то у этих хасидов с математикой не так. Я вам отвечу на большой секрет. У них с математикой все так. Просто нужно понимать, как работают животная душа и божественная душа. Нужно понять систему вообще общения с другим человеком. Потому что чем отличается животная душа от божественной души? В первую очередь тем, что животная душа всегда заинтересована только в себе. Животное тянет одеяло на себя. Мы, изучая книгу Тани, говорили много раз, что животная душа человека может заставить его делать хорошие, даже великие поступки. Я могу спасти жизнь кого-то. Почему? Потому что я хочу быть известным и знаменитым. Я хочу стать героем. Я ради своего эгоизма буду кого-то спасать. Моя животная душа толкает меня делать что-то хорошее. Так если животная душа может меня толкать делать что-то хорошее, что в ней плохого? В ней есть только один недостаток. Она не может быть альтруистична. И альтруизм – это исключительное свойство божественной души. Поэтому, когда два человека встречаются, то их божественные души могут соединяться вместе, а животные нет. И вот теперь мы понимаем ответ на этот вопрос. Теперь, почему мы вообще с вами об этом говорим? Потому что, когда мы говорим, что мы хотим с кем-то общаться, когда мы хотим с кем-то подружиться, когда мы хотим с кем-то поговорить, мы хотим с кем-то провести время, когда я говорю, что я кого-то люблю, что это на самом деле означает? Происходит ли это желание от моей животной души или от моей божественной души? Появляется ли это на основе альтруизма или на основе эгоизма? Мы сейчас с вами увидим видео, которое будет разъяснять это очень красивой метафорой.
There is a Jewish folktale that illustrates how vague the meaning of the word love can be, and also demonstrates some of the basic problems in statements such as, I love you. Once upon a time, a fisherman caught a large pike, and when he pulled the fish out of the water and saw its size, he said, This is wonderful! I'll take it to the Baron. He loves pike. The poor fish says to himself, There's some hope for me yet. The fisherman brings the fish to the manor house, and the guard says, What do you have? A pike. Great, says the guard. The Baron loves pike. The fish feels that there is some corroboration of the facts. The fisherman enters the palace, and though the fish can hardly breathe, he still has hope. The Baron loves pike. He is brought into the kitchen, and all the cooks exclaim how much the Baron loves pike. The fish is placed on a table, and the Baron himself enters and gives instructions. Cut off the tail, cut off the head, and slit it this way. With his last breath, the fish cries out in great despair. Why did you lie? You don't love pike, you love yourself.
Так вот это вот и есть вопрос любви. Люблю ли я себя или люблю ли я кого-то другого человека? Когда я говорю, что я люблю, Паваротти Я повороти не люблю. Мне до повороти, как до лампочки. Мне на него наплевать. Я люблю его голос. Что значит его голос? Я его голос тоже не люблю. Я люблю то, что его голос делает для меня. Мне приятно слушать его голос. А повороти ни вы, ни я не любим. Так секундочку. Когда я говорю, что я люблю другого человека, будь то супруга, будь то детей, будь то родителей, будь то близкого друга, будь то соседа, будь то сотрудника. Что это означает? Я люблю его или я люблю проводить с ним время? Мне нравится этот человек или мне нравится проводить с ним время? На самом деле, я люблю себя. Мне нравится то, что этот человек для меня делает. Вот это большой-большой вопрос. Мы поэтому просто часто очень неправильно используем все эти высказывания, потому что животная душа нас часто толкает на связи с людьми ради себя. Теперь, это не значит, что мы не должны общаться с другими людьми ради себя. Очень часто мне нужно общаться с другими людьми ради себя. Если у меня есть сосед, которого я ненавижу, но он мой сосед, и я знаю, что с соседями лучше поддерживать хорошие отношения. Почему? Потому что пару раз мне что-то нужно было, он мне помог. Пару раз ему что-то нужно было, я ему помог. Я поддерживаю с ним хорошие отношения. Ради чего? Ради себя! В этом ничего плохого нету, но просто нужно отдавать себе отчет. Если вы помните, эти круги, которые мы с вами чертили, этот сосед находится в самом дальнем круге. Потому что в дальнем круге люди, которые просто принимают участие в моей жизни по нужде. В самом дальнем круге я могу иметь людей, с которыми я общаюсь, ради себя. Теперь в самом ближнем круге люди, которые являются частью моей семьи, которые касаются intimate circle, моя ближайшая семья, может быть, даже мои ближайшие друзья, самые-самые близкие друзья по жизни. Здесь я обязан общаться с ними на уровне моей божественной души как можно больше. Это не значит, что я никогда не буду с ними общаться, будучи подтолкнутой на это моей животной душой. Почему? Потому что всегда мы в конце концов что-нибудь когда-нибудь делаем ради себя. Человек никогда не может избавиться от своего эгоизма. Но чем больше я буду общаться с этими людьми на основе моей божественной души, тем более реальными, более настоящими, более искренними будут наши отношения. Почему? Потому что тогда мои отношения с ними будут ради них. Я буду говорить им что-либо, может быть, даже не очень приятное для них, но если я это делаю ради них, то они это чувствуют. Я вам, может быть, рассказывал, в древние времена в школе стукнуть мальчика, который плохо себя ведет, для учителя, была нормальная вещь. Но времена менялись, и не все учителя об этом вовремя узнавали, скажем так. И в одной из школ Нью-Йоркска, в еврейской школе в Ешиве, как-то мальчик приходит домой и плачет, что его стукнул учитель. И я знаю этого мальчика очень хорошо, и я знаю семью этого мальчика. Отец этого мальчика написал об этом Ребе, и Ребе говорил об этом на Фарбрингене. Ребе сказал, что в Хейдерах в древние времена у каждого учителя на стенке висел прутик. И этот учитель показывал пальцем на этот прутик, когда дети плохо себя вели. Но если учитель когда-нибудь снимал этот прутик со стенки, то он был страшным учителем, Ребе сказал. Ребе об этом говорил. Теперь был большой шум. Этого учителя, который стукнул мальчика, уволили. За рукоприкладство. Но после того, как его уволили, в школе стали об этом говорить, другие учителя, другие дети, родители, все об этом узнали. Вдруг узнается, что учитель, который преподавал в этом же классе в прошлом году, тоже бил этого же мальчика. Видимо, мальчик не был лучшим, не был самым примерным учеником. Вероятно, он вводил из себя ни одного учителя. Но в прошлом году мальчика тоже били. И родители пришли к этому мальчику и спросили: секундочку, а учитель прошлого года тебя тоже бил? Он говорит: бывало. Почему же ты нам сейчас об этом говоришь, и ты приходишь домой плача, а в прошлом году ты ни разу об этом не заикнулся, и ты, мы ни разу не видели, чтобы ты приходил со школы плача. Знаете, что это мальчик? Это был мальчик, которому было 8 или 9 лет. Мальчик говорит, потому что тот учитель меня любил. Как он это чувствовал, я не знаю. Но когда мальчик чувствовал, что его били из-за злости, он это воспринимал совершенно по-другому, чем его били из-за любви. Опять же, бить детей не рекомендую. Это если вы спрашиваете мой совет, крайне не рекомендуется. Но даже когда бьют мальчика, ребенка, тот понимает, это делает любя его учитель или со злостью. Если это касается маленького мальчика, который плохо себя ведет, и учителя в школе, это тем более касается людей в нашем ближайшем кругу общения. Я могу что-то говорить неприятное человеку. Почему? Потому что он мне что-то сделал нехорошее, и я на него злой. Может быть, даже я на него правомерно злюсь, я об этом не говорю. Мой близкий человек, кто-то из моего самого близкого круга общения, из моей семьи, сделал или сказал что-то, что меня очень задело. И я на него злюсь. И я ему теперь отвечаю, говоря неприятные слова. Это бывает всегда. Я могу говорить неприятные слова, потому что он меня задел. И это происходит на основе моей животной души, моего эгоизма. Или я могу говорить ему, может быть, даже те же неприятные слова. Но потому что я беспокоюсь о нем теперь. Я подозреваю, что если вы праведник, полный праведник, то тогда все, что вы делаете, базируется только на вашей божественной душе. Поэтому, если вы полный праведник, то тогда вам беспокоиться о всем, что я сейчас говорю, не надо, но я подозреваю, вам этот класс не нужен. Но так как большинство из нас, по крайней мере, я подозреваю, не полные праведники, то у нас всегда будут моменты, когда мы делаем или говорим что-либо, что происходит на основе нашей животной души. У нас у каждого всегда будут поступки и слова на основе животной души. Всегда. Но, чем больше у нас при этом будет вещей, которые мы делаем на основе нашей божественной души, чем больше будет этот баланс перевешивать в сторону божественной души, тем крепче у нас будут эти настоящие реальные отношения с другими людьми. И только отвечать себе на этот вопрос может быть полезно. Опять же, если меня кто-то обидел, я хочу ему ответить, я хочу ему что-то сказать, и я это делаю, потому что это меня задело, это задело мое эго, это еще не значит, что это что-то плохое. Может быть, я ему должен ответить? Нельзя, чтобы люди на вас наступали и по вам ходили, и о вас вытирали ноги. А если вы говорите или делаете что-то, на что вас толкает ваша животная душа, это еще не значит, что это плохо. Мы с вами говорили, люди могут делать хорошие, даже героические поступки на основе животной души. Животная душа не значит что-то плохое. Но, по крайней мере, нужно отдавать себе отчет. Нужно задумываться о том, делаю ли я это на основе моей животной души или на основе моей божественной души. И это важно. И именно поэтому в светском мире очень много, я слышу, даже известные психологи говорят, be yourself, будь самим собой. Как правило, когда говорят «будь самим собой», имеется в виду «веди себя так, как хочет твоя животная душа». Поэтому вместо того, чтобы быть сам собой, я предлагаю говорить «be your best self». Будь своим лучшим собой. У тебя есть два варианта себя – животная душа и божественная душа. Старайся почаще быть своим лучшим собой из этих двух. Вот и все. Так вот, теперь мы с вами увидим ответ на вопрос, который мы с вами задали совсем недавно, почему Гиллель сказал, не делай другому то, что ты не хочешь, чтобы делали тебе, а все остальное – это просто пояснение. Что это означает? Если я поступаю с другим так же, как с самим собой, это значит, я с ним общаюсь только на уровне своей божественной души. Я смотрю на себя как на часть самого себя. Почему? Потому что наши животные души не могут объединяться. Наши божественные души могут объединяться. Если я по-настоящему делаю другому только то, что я хочу, чтобы делали мне, это значит, что я уже с ним теперь как одна душа в прямом смысле этого слова. И это и есть ответ на этот вопрос. Живи на основе своей божественной души. А все остальное – это уже пояснение. Гилель говорит этому нееврею: если ты хочешь знать, что от тебя требует Тора, живи, проявляя в себе только свою божественную душу. И это вся Тора. Почему? Потому что делать мицвот – это выполнять Тору. Делать другому то, что ты хотел бы делали тебе, это вся Тора. И вот теперь мы с вами понимаем. Вы скажете, секундочку, но всю свою жизнь вести себя так, чтобы все, что делаешь, было мотивировано только божественной душой, это же невозможно. Я же не ангел, я же не праведник. Правильно. В этом все и дело. Поэтому Тора постоянно говорит, что общение с другими людьми на глубоком уровне – это постоянный труд, это постоянная работа. Поэтому сказано: купи себе друга, заработай себе друга. Просто так, друзья, сами не появляются. Иметь хорошего друга, иметь человека, с которым у тебя близкие отношения, кстати говоря, тем более людей из твоей семьи, тем более из твоих самых близких людей, это постоянная работа. Почему? Почему люди все время ссорятся чаще со своим родственником, чем со своими друзьями? Два брата будут ссориться намного чаще между собой, если они постоянно общаются, чем каждый из них со своими друзьями. Знаете почему? По одной простой причине. Потому что если я поссорюсь с моим другом, я знаю, он с меня уйдет. А мой брат – это мой брат. Моя жена – это моя жена, мой муж – это мой муж. Люди часто принимают свои близкие отношения, самые близкие отношения, за данное. И поэтому не думают, что над ними нужно работать. И это, Тора говорит, нам является самой большой ошибкой. Теперь это то, что нам постоянно нужно себе напоминать. Нету человека, который это зарубил себе на нос и пошел дальше. Постоянно нужно думать, что это для каждого. Самый большой раввин, самый маленький раввин, самый грамотный еврей, самый неграмотный еврей, еврей, который от уровня еврейства это никак не зависит. Но каждый человек должен постоянно работать над своими близкими отношениями, и поэтому сказано: купи себе друга. Теперь, как мы можем работать над своими отношениями? Вот здесь мы и приходим к слову empathy, которое мы перевели на русский как сострадание, сочувствие. Окей. Я вам сейчас покажу видео, которое будет объяснять, что такое empathy. После этого видео вы мне скажете, это сочувствие, сопереживание или что-то другое. Окей?
Brené Brown is an American professor and social worker, a best-selling author and a podcast host. In a relatable and engaging style, she clarifies the distinction between sympathy and empathy and illustrates the idea of an empathetic person putting themselves in the same emotional space as someone who is suffering.
So what is empathy and why is it very different than sympathy? Empathy fuels connection. Sympathy drives disconnection. Empathy, it's very interesting. Teresa Wiseman is a nursing scholar who studied professions, very diverse professions, where empathy is relevant, and came up with four qualities of empathy. Perspective taking, the ability to take the perspective of another person or recognize their perspective as their truth. Staying out of judgment, not easy when you enjoy it as much as most of us do. Recognizing emotion in other people and then communicating that. Empathy is feeling with people. And to me, I always think of empathy as this kind of sacred space when someone's kind of in a deep hole and they shout out from the bottom and they say, I'm stuck, it's dark, I'm overwhelmed. And then we look and we say, hey, you can climb down. I know what it's like down here. And you're not alone. Sympathy is, ooh, it's bad, uh-huh. No. You want a sandwich? Empathy is a choice, and it's a vulnerable choice, because in order to connect with you, I have to connect with something in myself that knows that feeling. Rarely, if ever, does an empathic response begin with at least. I had a... Yeah. And we do it all the time. Because you know what? Someone just shared something with us that's incredibly painful, and we're trying to silver lining it. I don't think that's a verb, but I'm using it as one. We're trying to put the silver lining around it. So I had a miscarriage. Oh, at least you know you can get pregnant. I think my marriage is falling apart. At least you have a marriage. John's getting kicked out of school. At least Sarah is an A student. But one of the things we do sometimes in the face of very difficult conversations is we try to make things better. If I share something with you that's very difficult, I'd rather you say, I don't even know what to say right now. I'm just so glad you told me. Because the truth is, rarely can a response make something better. What makes something better is connection.
Мы с вами не знали, как перевести слово empathy на русский язык самым лучшим способом, но я подозреваю, что это видео помогло нам более-менее понять, что это такое. Сопереживание, может быть, хорошее слово, это то, что позволяет нам не только понять, но и почувствовать. И это то, о чем мы сейчас с вами и будем говорить, потому что существуют два типа empathy, сочувствия или сострадания. Два типа сострадания. Первое тоже называется cognitive empathy, то есть интеллектуальное сострадание. Это значит, что я могу понять, как другой человек себя чувствует. Я понимаю, что если бы тебе сказали такое-такое-такое-то слово про тебя, то ты бы потом был обижен. Я понимаю, что человек так себя чувствует. Это называется cognitive empathy, сознательное или логическое сострадание, и оно необходимо для того, чтобы вообще иметь какую-то связь с другими людьми. Если я вижу человека, который испытывает определенные чувства, и я не могу вообще понять, почему он вдруг чувствует то, что он чувствует, то у меня никакой связи с ним нету. Наши связи с другими людьми всегда чисто эмоциональны. У меня с лектором в институте могут быть чисто интеллектуальные связи, если он плохой лектор. Потому что хороший лектор должен прививать людям какие-то чувства тоже. Но если он монотонная машина, которая просто приходит, отчитывает свой класс и идет домой, то у меня с ним будет чисто интеллектуальная связь. Но чем ближе я чувствую себя к человеку, вы слышали, я использую слово «чувствую». Чем ближе я чувствую себя к человеку, тем больше я буду сближаться с ним на эмоциональном уровне. Поэтому, если он рад, я должен понимать, почему он рад.
Lesson 1. The art of empathy. 1. At times, we are tempted to attribute relationship success to something beyond our control. However, the Mishnah directs us to acquire a friend, implying that meaningful relationships do not simply happen to us. We can and must make them happen. 2. We each have two souls within ourselves. Our self-oriented soul is naturally apathetic to others, while our godly soul naturally desires to connect with others, sensing itself and others as part of a larger whole. 3. The apathetic animal soul has a firmer grip on the average person's consciousness. Engaging in relationships and friendships requires transcending the animal self, allowing the godly soul to shine. 4. To be in a genuine relationship with another implies being in touch with the divine soul. As such, human connection is not a mere physical or emotional need, but an authentic spiritual experience. 5. The factors that led us into a relationship are not critical. It is common for relationships to begin with self-interest in mind. What is critical is to grow and advance past a self-serving mindset. 6. Cognitive and emotional empathy are crucial for our relationships. Cognitive empathy is the ability to recognize and understand another person's emotions and to communicate this with the other. Effective empathy is experiencing a matching or corresponding emotional reaction to the emotions of another individual. 7. It can be challenging to unleash empathy consistently, especially when preoccupied. The more in tune we are with our godly soul, the easier time we will have in connecting through empathy.